Как вы уже услышали, продолжая исследование книги пророка Даниила, мы подошли к пятой главе, где через историю Божьего провидения пророк продолжает раскрывать нам славу Божьей природы. Если в первой главе мы увидели Бога, управляющий историей, во второй главе мы увидели Бога, знающего и открывающего в тайны, в третьей главе мы увидели Бога, спасающего своих, эта слава была настолько явлена, что сам царь воскликнул: «Нет иного Бога, который мог бы так спасать». В четвертой главе перед нами раскрылась слава Божьей суверенности, выраженная в Его смиряющем действии, ведь Он Бог, который может смирить ходящих гордо. То сегодня, в пятой главе, через историю о царе Валтасара, мы с вами посмотрим еще одну грань Божьего величия, которая сокрыта в его имени Элкана, что значит «Бог-ревнитель». К сожалению, это совершенство Божьего характера и Божьего имени игнорировалось, как некогда игнорировалось израильтянами, так и сегодня часто пренебрегается христианами. Между тем, Писание ясно показывает, что без глубокого осознания Божьей ревности невозможно иметь истинное служение и поклонение Богу. Вы помните, когда Бог вывел израильский народ из египетского рабства и привел их к Синаю, чтобы дать свой закон? Первое, Он, открывая, говоря о себе, открывает, что Он есть Бог-ревнитель, и эта характеристика, она лежит в основе трех заповедей. Посмотрите, исход 20 глава сказано: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И первая заповедь: да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Второе: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, потому что я Господь, Бог твой». Бог-ревнитель. Позже Моисей неоднократно напоминал новому поколению, готовящемуся войти в обетованную землю, данное качество Бога. В Второзаконии 4 глава мы читаем: «Берегите, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, твой, Бог твой, потому что Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Он есть огонь поедающий. И вот это выражение Божьего огня – это и есть его ревность. Пророк Исаия показывает, что именно это качество Бога является не только качеством его характера, но также и гарантией его исполнения обетований. Помните всем знаменитый текст, который люди читают, который мы часто читаем на Рождество. Там так сказано: «Имя младенец родился нам, сын дан нам, владычество на именах его. И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И дальше сказано: «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». И сказано: «Ревность Господа Саваофа сделает это». Здесь Бог или пророк Исаия использует то же самое еврейское слово, что и во Второзаконии, и в Исходе, говоря о Божьей ревности. И он говорит: Бог не только ревнитель по отношению к нам, но Божья ревность является основанием всех его обетований, которые он дал для своих. Эта истина звучит и в Новом Завете. Апостол Иоанн показывает, что именно ревность Христа побудила сделать бич и выгнать продающих их из храма. Иоанна 2 глава сказано: «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги мелочников рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал: продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Ревность по доме. Это выражение было Божьей ревности. Апостол Павел, говоря о поклонении через участие в вечере Господней, также напоминает о Божьей ревности. 10 глава 1 Коринфянам сказано: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской». И дальше задает вопрос: неужели мы решимся раздражать Господа? Слово «раздражать» – это возбуждать гнев или возбуждать ревность. Таким образом, он спрашивает: неужели мы решимся возбуждать Божью ревность? Разве мы сильнее Его? Смотря на все эти тексты, мы видим, что истинное служение Богу невозможно без осознания Его ревности. Если это так, то задайте себе несколько вопросов. Если наше поклонение неразрывно связано с осознанием Божьей ревности, то где сегодня гимны, воспевающий красоту этого Божьего совершенства? Если Писание вновь и вновь говорит о Божьей ревности, то как часто об этом совершенстве, которое является одним из Его имен, мы говорим своим детям? Если ревнитель является одним из имен Бога, то где наши молитвы, в которые мы обращаемся к Нему с этим именем Элкана? Если основанием исполнения Божьих обетований является Его ревность о Своей славе, то где наше упование на эту ревность? Кто-то может спросить, что означает Божья ревность? Исследуя данный атрибут, я в своей книге «Вот Бог наш» дал такое определение. Божья ревность означает, что Он вследствие абсолютной святости постоянно стремится защищать свою честь. Или более краткое определение: ревность Бога является практическим выражением Его любви к святости в контексте к своей святости. Это слава Божья ревность очень часто выражается в словах Бога: «Славы своей не дам иному». Итак, чтобы увидеть ярче славу Божьей ревности и обрести более твердое основание для упования на Его неизменную любовь, любовь, которая до ревности любит нас, мы обратимся к истории, которая записана в 5 главе книги Даниила, ту историю, которую сегодня мы с вами читали. Эта история начинается с описания вызова, который царь бросил Богу. Вызов Богу. В самом начале Даниил указывает на три этапа, посредством которого гордое сердце царя бросило вызов Богу, и все началось с безумной беспечности. Сказано: «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих». Именно так начинается данная пятая глава. Здесь впервые упоминается царь Валтасар. Валтасар из истории известно, что он был четвертым правителем после царя Навуходоносора. Он вступил на престол примерно через 10 лет после смерти царя Навуходоносора и правил вместе со своим отцом Набонидом около 13 лет. Таким образом, события данной главы происходят примерно через 23 года после смерти царя Навуходоносора. На этот момент Даниилу, по всей видимости, было уже более 80 лет. Если он в 15-летнем возрасте пришел в Вавилон, то ему примерно было 81 год в данный момент, когда Бог обращается к данному царю или когда данный молодой царь бросает вызов Богу Израиля. Безумие этого пира состоялось в том, что он был устроен в самое неподходящее время. Царь пировал в самое неподходящее время. Известно из этого же повествования, что в эту же ночь, когда проходил пир, персидская армия захватила Вавилон. Это указывает на то, что на этот момент, момент этого праздника, город уже находился в осаде. Мы не знаем, как долго, историки по-разному говорят. Некоторые историки отмечают, что персидская армия за несколько недель овладела данным неприступным городом. Так когда этот город находился в осаде, царь делает праздник. И вместо того, чтобы проявить мудрость и позаботиться о защите столицы, Валтасар предался роскоши и развлечениям. Таким образом, именно тогда, когда армия царя Кира стояла у стен города, царь устраивает великолепное пиршество для своих мельмож, словно желая показать всем, что не боится ни врага, ни Бога. Ведь по его убеждению бояться было нечего. Он находился в самом укрепленном городе в то время. Этот город являлся центром всей Золотой империи, который построил царь Навуходоносор. Этот город был окружен мощными стенами, и, казалось, он был неприступным для любого врага. Итак, первым проявлением противления, противящей Богу гордости, была безумная беспечность среди реальной опасности. За ней, как нередко бывает, последовало безрассудное решение. Безрассудное решение, Даниил продолжая описывать данную историю, говорит: «И перед глазами тысяч пил вино, вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Обратите внимание, здесь Даниил дважды упоминает вино. Он дважды говорит о вине. В первом стихе сказано, что царь пил вино пред глазами тысяч людей. И во втором стихе он говорит, что именно вкусив вина, он принял кощунственное решение осквернить священные сосуды, взятые из дома Бога Израиля. Почему пророк подчеркивает именно данную деталь? Почему перед тем, как сказать о кощунстве царя, он дважды говорит о вине? Я точно не знаю, но, по всей видимости, он желает показать опасность вина, которая лишает человека способности здраво рассуждать и обуздывать свое гордое сердце. Дело в том, что алкоголь, она ослабляет власть разума, того стража, который удерживает нашу гордыню под контролем. Не случайно говорят, что вино делает человека героем. Она освобождает гордость от уз рассудка и начинает разгуливать на свободе. И чем больше вина, тем шире праздник гордости. Именно в такие моменты человек часто делает то, на что никогда не решился бы на трезвую голову. Недаром в народе говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Именно это произошло с царем. В тот момент, когда разум перестал управлять гордым сердцем, царь принимает безрассудное решение. Он делает то, что делать было нельзя. Он делает то, что не посмел до него сделать ни один вавилонский царь. Таким образом, здесь Даниил ясно показывает, как вино становится инструментом безумия, когда человек теряет духовную трезвость и поддается обольщению своей гордости. Недаром мудрость предупреждает: вино глумливо, секера или пиво буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Другими словами, здесь сказано, что вино ведет к насмешкам, и пиво делает человека буйным, поэтому тот, кто поддается их влиянию, демонстрирует отсутствие мудрости, говорит сама мудрость. Можно сказать, что пьяное сердце перестает бояться Бога и начинает превозноситься против Него там, где исчезает рассудительность, грех гордости берет власть, и человек становится игрушкой своих страстей. Поэтому Бог через пророка предупреждал, через пророка Исаия предупреждал: горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Слово «горе» – это возглас скорби и суда, противоположность слову является это блаженство. В этом заключается обман алкоголя. Он обещает радость, но приносит скорбь, обещает блаженство, но рождает горе. Можно сказать, что алкоголь освобождает гордость из-под власти разума, ставит человека в состояние противления Богу. Именно поэтому апостол Павел противоставляет этому совершенно иной путь. Послание к евреям, он пишет: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, или дословно, которое есть распутство, но исполняйтесь духом». Павел показывает, что как человек может поставить себя под власть алкоголя, так он должен совершенно поставить себя под власть Духа Святого. То есть, когда человек исполнен Духом Святым, его разум не помрачается, наоборот, наполняется светом, и в этом состоянии он поступает по Божьей воле. Именно в контексте он говорит, это и есть исполняться познанием воли Божьей. Там, где действует Дух Божий, смирение вытесняет гордость, а поклонение заменяется кощунством. Но там, где алкоголь, там наоборот гордость вытесняет смирение, смирение и поклонение заменяется кощунством. И не случайно апостол Петр призывает христиан сохранять трезвость ума. Он говорит: трезвитесь. В английском переводе некоторые добавили переводчики слово «spirit». Но помните, оно курсивом написано, это добавлено переводчиками. В сущности сказано: будьте трезвыми. Трезвитесь, то есть будьте без алкоголя, бодрости, потому что идет духовная война. Бодрости, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Таким образом, Писание ясно показывает, пьянство является признаком духовной слепоты и неспасенного сердца, как апостол Павел писал, что пьяницы Царство Божие не наследует, а умеренное употребление алкоголя проявлением безумия или пренебрежением мудростью, как говорит нам притчи. По этому поводу Джон Пайпер в книге «Братья, мы не профессионалы» о себе так написал: «Я лично совершенно не употребляю алкоголь и считаю, что полное воздержание от алкоголя является мудрым и библейски обоснованным образом жизни в наши дни». Кстати, поэтому среди наших служителей, служителей нашей церкви, существует сухой закон. Желая быть верным Богу, мы всегда стремимся сохранять здравый разум, чтобы мудро поступать пред Богом. Ну, давайте вернемся к нашей истории. Итак, мы видим удивительную взаимосвязь между безумной беспечностью, алкоголем и безрассудными решениями, которые часто ставят человека в положение противления Богу. Не случайно, когда людям нечего делать, они начинают увлекаться алкоголем, который побуждает к различным подвигам, зачастую заканчиваемся тем, что человек в пьяном состоянии бросает вызов Господу. Ибо это произошло с вавилонским царем Валтасаром. Его пир превратился в торжество гордости, в поэтапный вызов Богу. Сначала появилась безумная беспечность, затем последовало безрассудное решение, и в конечном итоге все это завершилось религиозным кощунством. Религиозным кощунством, возбуждающим ревность Бога. В 3 стихе мы читаем: «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи, его жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Поразительная реакция. В самый опасный момент своей жизни – Царь бросает вызов Богу Израилю тем, что он приносит сосуды, которые Навуходоносор, а отец его взял из Иерусалимского храма и принес как трофеи в храм своего Бога, и пьет из них вместе со своими вельможами, женами и наложницами. И при всем этом они даже не вспоминают о живом Боге, но написано, они славят совершенно мертвых богов, которые были сделаны из золота, серебра, меди, железа, дерева и камней. Это было не просто проявлением глупости. Это было намеренным бросанием вызова самому Господу. Именно это действие позднее Даниил определил как грех царя, за которых последовал Божий суд. Посмотрите на слова Даниила, в 22 стихе сказано: «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это», говоря о смирении царя Навуходоносора, «но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли тебе». И ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А дальше сказано: «А Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути, ты не прославил». Ты не прославил. Вот эта точка. Вот эта точка, вместо того, чтобы смириться пред Богом и в самый трудный момент прославить Его, он, наоборот, возносится перед Богом, и он раскрывает то, его превозношение было связано с тем, что он взял сосуды Дома Божьего и пил из них, и при этом знал, какому Богу эти сосуды принадлежат, и он осознанно отказался поклоняться данному Богу. Он славу, которая прижала только Богу, воздал другим богам, тем самым возбуждая ревность Богу. И Даниил напоминает о том, что этот Бог достаточно открыл себе. Это не просто Бог, которого ты не знаешь. Этот Бог, который явно открыл себя твоему царю Навуходоносору. И ты эти истории достаточно хорошо знаешь. Ты знаешь, что он продемонстрировал, что он является единственным Богом. Но самый критический момент. Вместо того, чтобы воздать славу Богу и прославить Его, ты, наоборот, возбуждаешь его ревность тем, что пользуешься сосуды, которые принадлежали именно ему, а ты используешь их, чтобы поклоняться другому Богу. Кстати, поэтому апостол Павел, предостерегая христиан от идолопоклонства, пишет им: «Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть участниками трапезы Господней, трапезы бесовской. Неужели мы решимся раздражать Бога или возбуждать его ревность?» Неужели мы решимся, как Валтасар, это сделать? Именно, кстати, по этой причине апостол Павел в послании Ефесянам, в послании Колоссянам, он раскрывает, что некоторые грехи не должны даже поминаться у нас, потому что они есть идолослужение или идолопоклонство. Эти грехи, как блудница, чистота, и написано «любостяжание» или «планексия», «неутолимо», «желание», «нет больше», они являются идолослужением, которое вызывает Божью ревность. И апостол Павел говорит: неужели мы решимся раздражить Господа? Неужели мы решимся сделать то, что сделал царь Валтасар, вызвать Божью ревность? Итак, находясь под влиянием вина и ведомый своей гордостью, Валтасар бросает вызов Богу, присвоив славу, принадлежащую Господу тварным богам. Именно в этот момент царь получает особое откровение от Бога. Особое сверхъестественное откровение от Бога. Написано: «В тот самый час». В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Даниил указывает, что это произошло в тот самый час, когда Валтасар и его гости пили из сосудов Дома Божьего и славили ложных богов. В тот самый момент царь увидел, как палец человеческой руки стал писать на извести сцены, где проходил пир. Царь не видел руки целиком, он только видел пальцы, которые писали на стене. Даниил отмечает, что пальцы писали на стене напротив светильника, который, по всей видимости, стоял на столе перед царем. И можно сказать, эта надпись писалась прямо перед глазами царя. Первое, куда он увидел взор, он увидел, как на стене перед ним рука начинает или кисть начинает что-то писать. Это мгновение сразу вызвало у Алтасара осознание сверхъестественного характера события. Он понимал, это больше, чем обыденность. Что-то особое стало происходить на его перу, и такого еще не было в истории ни его отца, ни других царей. Подумайте, почему именно в тот самый момент Бог вмешался в царское пиршество? Ответ на этот вопрос сам Господь открывает через пророка Исаию. 42 глава, там сказано: «Я Господь, и это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Послушайте, Бог любит свою славу, поэтому эту славу Он никогда не отдаст другому. Да, иногда Он сдерживает свою ревность и не наказывает сразу, но бывают моменты, когда ревность по собственной славе сразу обрушивается на человека. Вспомните рискового правителя Ирода. В книге Деяния описан этот момент Божьей ревности. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, то есть к народу, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъезден червями, умер. Поразительно. Кричал народ, а был поражен сам царь. И за что такое быстрое и суровое наказание? Может, за то, что этот царь только до этого убил апостола Иакова? Совершенно нет. Может, за то, что он жестоко преследовал христиан, тоже нет. Все это было покрыто Божьим долготерпением. Но данное наказание последовало за то, что Ирод присвоил себе славу, принадлежащую только Богу, как сказано, за то, что он не воздал славу Богу. Не он кричал слова, не он требовал от народа такого поклонения, но когда народ в своей глупости, в своем страхе перед данным царем воскликнул на это голос Бога, а не человека, то данный царь стоял и самолюбовался, и в этот момент Божья ревность поразила его за то, что он не воздал славу Божью. Подобное произошло с вавилонским царем. В разгар торжества гордости Бог своим откровением посетил царя. Явление было настолько внезапным и пугающим, что оно мгновенно отрезвило Валтасара. Даниил достаточно подробно описывает реакцию когда-то гордого и самоуверенного царя. Написано: «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи через его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Данное сверхъестественное откровение Бога наполнило сердце царя, написано, неконтролируемым страхом. Реакция царя была поистине страшной. Сначала изменился вид лица его, другими словами, он побледнел от ужаса и страха, как в этот момент различные мысли стали атаковать его разум, вызывая смятение и тревогу. Он постоянно пытался перечислить, что вообще это может быть, и сердце его наполнилось настолько ужасом, что тело потеряло силу, и колени стали биться одно о другое. Я не знаю, переживали вы такой страх? Может, не все. Да, некоторые выходят на сцену, им бывает страшно, да. Бывает, когда ноги трясутся. Ну, у девушек платье не совсем видно бывает, да. И, слава Богу, братья некоторые пошире брюки одевают, чтобы не сильно заметно было, как ноги трясутся. Трясутся ноги иногда. Но здесь не просто тряслись ноги. Они так забились. А помните то время? Носили достаточно мужчины, достаточно длинные платья, но они так добились, что стало очевидно для всех. Этот человек потерял от страха самоконтроль, и ноги не могли его держать уже. Так что так поразило гордого царя, пьющего вино и веселящегося кругу знатных друзей? Это было откровение Бога, а точнее четыре слова. Четыре слова, которые сверхъестественным образом без участия человека были написаны на стене. И самое страшное, что эти четыре слова не мог прочитать сам царь. Испытывая ужас и страх, написано, царь сильно закричал. Написано, сильно закричал царь, чтобы привести обаятелей, галдеев и гадателей. Вспомните свою жизнь, когда вы обычно сильно кричите? Ну, наверное, когда вас кто-то испугает, человек что делает? Вскрикивает. Но когда обстоятельства, которые вас пугают, оно продолжается долгое время, то этот крик будет достаточно долгое время. Представьте себе картину, да, когда машина летит, сбивает какого-то человека. Вы видите, сейчас он собьет у вас, естественно, что возникает? Крик, но если там вам близкий человек, вы закричите от ужаса. Это страх, трепет. Вот примерно то, что пережил данный царь. Мы читаем, нам легко читать, четыре слова появились на стене для него. Он понимал, это что-то страшное, важное Бог передает для него. Этот крик был крик отчаяния и ужаса. Царь, столкнувшись с непостижимым для него откровением, приглашает всех мудрецов Вавилона, чтобы они объяснили смысл надписи, которую он написал на стене. Когда мудрецы прибыли, Валтасар, все еще охваченный страхом, пообещал щедрую награду тому, кто сможет прочитать и объяснить написанное. Написано, царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином назовется, или третьим властелином будет в царстве. Заметьте, царь предложил три щедрых награды. Одежду багряного цвета, это была дорогостоящая, знатная одежда. Золотая цепь, что подчеркивала особое положение. И он пообещал бы третьим властелином. Что значит третьим властелином? Достаточно очень сложно сказать. По всей видимости, первый властелин был его царь, его отец Набонид. Вторым был он, Валтасар, так как он его сын, и в то время отец сражался с царем Киром в одном месте, другая армия Кира уже окружила Вавилон. И по всей видимости, это быть третьим после царя. Это быть третьим после царя. Подумайте, за что такая щедрая награда? Только за то, чтобы прочитать и объяснить четыре слова, написанные на стене. Да, конечно, мы сегодня бы очень просто, да, достали бы телефон, включили бы искусственный интеллект, сфотографировали, сказали, переведи нам на один на ком языке, и переведи нам, тогда таких возможностей не было. Я думаю, тогда искусственный интеллект бы не справился с этим. Таким образом, Валтасар в своей гордости пытался купить понимание, откровение через богатство и власть, не осознавая, что само откровение Бога невозможно объяснить человеческими усилиями и заслугами. Он должен был знать эту историю жизни своего отца. Божье откровение или понимание Божьего Слова невозможно купить ни за какие деньги, ни за какие подарки. Так его награда, награда царя, отражает глубину человеческой гордости и стремление управлять тем, что подвластно только Богу. Царь не познал простой истины, которую Бог ранее открыл его предшественнику Навуходоносору. Существует только один суверенный Бог, открывающий тайны, и Он открывает ее тому, кому Сам хочет ее открыть. Братья и сестры, подумайте, что вы делаете, когда вы что-то не понимаете в Божьем Слове? Вы читаете Писание, вы сталкиваетесь с чем-то непонимающим. Что вы делаете в первую очередь? Может, вы спешите к различным толкователям или учителям? Или вот вы пытаетесь прибегнуть к собственной логике, сообразительности? А может быть, первым вашим источником уже стал искусственный интеллект? Или в первую очередь вы обращаетесь к тому, кто является источником самого знания, всякого знания, вы обращаетесь к самому Богу? Где вы пытаетесь найти познание? Где вы пытаетесь пойти познание? Это, кстати, еще раскрывает, если вы пришли сюда для того, чтобы больше познать Бога, где вы ищете? Молились вы ли Богу для того, чтобы вам постигнуть и понять данное Его Слово? Когда сегодня Стэн молился, молились ли вы от собственного сердца, чтобы вам уразуметь написанное? Если нет, по всей видимости, гордое сердце, оно продолжает уповать на собственную значимость и собственную логику. Итак, царь, столкнувшись с непостижимым для себя откровением, спешит к мудрецам этого мира, надеясь на человеческое понимание. Но как его предок, он вскоре узнал разочарование, потому что истинное понимание принадлежит только Богу, который открывает тайны тому, кому Он захочет. Поэтому сказано, и вошли все мудрецы царя, и не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, вид его изменился на нем, и вельможи его смутились. Поразительно. Пришли мудрецы, которые знали, наверное, все языки, которые были доступны тогда. Еврейский язык они точно знали. Поэтому надпись не на еврейском языке была. Они даже не могли прочитать, не говоря о том, чтобы объяснить царю значение его. То, что мудрецы не смогли прочитать и объяснить надпись царю, только усилило его страх. Но теперь разница была в том, что этот страх наполнил не только сердце царя, но и сердце всех присутствующих в зале. Написано, царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился. Написано, и вельможи его смутились. Данная ситуация показала, что величие и власть человека – ничто перед откровением и судом Бога, и что его слово вызывает трепет даже у самых могущественных и гордых людей этого мира. И вот когда стоит в зале шум от страха, трепета, Даниил говорит, что шум, возникший от громких избывчих разговоров царя и вельмож, услышали не только присутствующие, но также мудрая женщина, которая не разделила гордого пиршества царя. Этот слух или шум дошел до женщины, которой не было на том пиршестве. Я не знаю, почему ее там не было, то ли она сама не захотела пойти, то ли туда не пригласили. В тот момент, когда пир был окутан страхом, она принесла ценный и мудрый совет, который стал решающим для дальнейшего развития событий. Сказано, царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица, сказала, царь вовеки живи, да не смущаю тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Кем была данная царица? Кем была данная царица? Женой, матерью, бабушкой или вдовой царя Навуходоносора, Писание не уточняет. Но все указывает на то, что это была женщина, обладающая особым авторитетом и почтением при царском дворе. Мы знаем, что жены Валтасара уже находились на пиру, А это значит, что речь идет о другой старшей и мудрой женщине, которая, по всей видимости, не была женою данного царя. Вавилонские традиции допускали, чтобы только царицы в положении матери могли войти к царю без приглашения и говорить с ними свободно. Поэтому вполне вероятно, что эта женщина была супругой Навуходоносора или дочерью Навуходоносора и матерью, а возможно, мачехой Валтасара. Исторические источники подтверждают, что Набонид, отец Валтасара, женился на одной из дочерей или вдов Навуходоносора, чтобы укрепить свои права на престол. Таким образом, перед нами царица, скорее всего, та, которая была когда-то или женою, или дочерью смиренного царя Навуходоносора. Царица, видя мученическую боль Валтасара, успокаивает его. Она как бы говорит: не стоит так бояться, потому что в твоем царстве есть человек, который способен истолковать невозможное. И послушайте, что она говорит о данном человеке. Она говорит: есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога, или как в английски Дух Святых Богов, во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тальновидцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Во-первых, она называет его мужем, в которых Дух Святого Бога или Дух Святых Богов, дословно. Как я уже отметил ранее, это выражение может смущать современного читателя, особенно читающего на английском языке, потому что Дух стоит в единственном числе – это один Дух, а Святых Богов во множественном числе – это один Дух Святых Богов. Что это значит? По всей видимости, в оригинале используется арамейское слово, соответствующее еврейскому «элохим», слово, которое стоит во множественном числе, но всегда относится к единому Богу Израилеву – «элохим Боги», который часто переводится как «Бог Израиля». Это не случайность, а скорее намек на тайну единства Бога в нескольких личностей, которые мы называем Троицей. Таким образом, выражение «в нем Дух Святых Богов» вполне может означать, что в нем Дух Святой, то есть Дух Отца и Дух Христа. Таким образом, мы видим, что эта женщина знала Даниила как человека, исполненного Духа Святого. Она знала Даниила как человека, исполненного Духа Святого. Во-вторых, она говорит: «во дни отца твоего». «Во дни отца твоего» – здесь важно сделать опять небольшое пояснение. Согласно историческим данным, Валтасар не был биологическим потомком Навуходоносора. Другими словами, он не был его отцом. Он был сыном Набонида, который не был потомком Навуходоносора. Если это так, то почему он назван его сыном? И на это есть тоже два варианта. В древней восточной культуре слово «сын» часто употреблялось не только в буквальном, но также в династическом смысле, как обозначение преемника престола. То есть правитель, наследовавший власть и занимавший трон предыдущего царя, мог называться также его сыном. Поэтому выражение «сын Навуходоносора» не обязательно указывает на кровное родство, а подчеркивает преемственность власти, законность правления, связь с великим наследником, с наследием, оставленным Навуходоносором. Поэтому это может указывать на то, что если он был приемным сыном данной царицы, то сын Навуходоносора и слово «сын» по отношению к Навуходоносору указывает на его положение. С другой стороны, как уже сказал, он мог быть сыном дочери Навуходоносора, поэтому он мог назван быть его сыном, так как он его являлся внуком, и так в то время часто внуков называли также сыновьями. Но это не так важно. Важно то, что именно в дни Навуходоносора в Данииле были найдены свет, разум, мудрость, подобная мудрости богов. Другими словами, не было мудрее его во всем царстве. И вы помните, он был настолько мудр, что даже пророк Иезекииль, его современник, желая подчеркнуть чью-то выдающуюся проницательность, сравнил ее с мудростью Даниила. Пророк Иезекииль говорит о Тире: «Даже если ты был мудрее Даниила». Он сравнивает не с мудростью Соломона, но даже если ты был мудрее Даниила, другими словами, мудрость Даниила была наивысшая мудрость в том царстве, которое было известно. Это было известно даже окружающим людям. И Бог через пророка Иезекииля говорит царю: даже если ты был бы мудрее. Он был достаточно и очень сильно мудрым. Третья царица напоминает, что Навуходоносор поставил Даниила начальником над всеми мудрецами Вавилона. И она подчеркивает это особенно, говоря: это сделал отец твой Навуходоносор. Тот, который был блистающим правителем, тот, который был золотой головой данного царства, так этот человек Даниила поставил главой всех мудрецов. Такое ударение показывает, что слава великого царя Навуходоносора и его уважение к Даниилу продолжали жить даже после его смерти. И почему он был поставлен? Потому что в Данииле обнаружились высокий дух, знание и разум, способность изъяснять сны, разгадывать загадки и разрешать трудные вопросы, то есть развязывать узлы. Другими словами, не было тайны, которую не мог бы объяснить. Еще помните, в первой главе сказано, что во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил Даниила и его друзей в 10 раз мудрее всех взятых мудрецов Вавилона. И прожив там более 60 лет, продемонстрировав свою мудрость, он был известен как самый мудрый человек Вавилонской империи. Это даже признала золотая голова, которая стояла во главе этой империи. И, наконец, царица напоминает, что сам Навуходоносор переименовал Даниила в Алтасар. Кстати, в русском переводе имя царя и Даниила звучат одинаково, но в оригинале они различаются, как различаются в английском языке. Царя звали Белшацар, а Даниила – Белтешацар. Небольшая была добавка. Это имя царь дал Даниилу в честь своего Бога, как знак признания его высокого положения при дворе. Возникает вопрос: откуда царица так хорошо знала Даниила? Откуда она знала, что в нем дух святого Бога? Откуда она знала, что когда-то царь Навуходоносор поставил его начальником всех вавилонских мудрецов? Откуда она знала, что его имя было переименовано на Валтасар? Откуда в ней была такая уверенность в мудрости Даниила? Ведь прошло достаточно много лет. 23 года после смерти царя, но мудрость Даниила была продемонстрирована еще раньше, можно сказать, прошло 50 лет, когда Даниил был объявлен начальником мудрецов вавилонских, и откуда она все это знала? Несомненно, она была знакома с историей смирения великого царя Навуходоносора и с его посланием, которое написал всем народам. По всей видимости, она неоднократно читала письмо, которое Навуходоносор, то ли муж ее, то ли отец, писал всем народам. Посмотрите на фрагмент этого письма, что царь говорит о Данииле: «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне сновидение сна моего, которое я видел, и значение его». Это поразительно. Это поразительно. Даже в самый тяжелый момент жизни царица находит утешение в послании о Боге, который написал сам царь. Она говорит о нем то, что писал царь Навуходоносор в своем письме. Поэтому она не спешит к мудрецам Вавилона. но помнит о том, кто обладает настоящей мудростью и проницательностью. Скорее всего, Валтасар тому времени же отверг Даниила, как старого человека со старыми взглядами, назначил же нового главу мудрецов. Но эта женщина, мудрая женщина, она поверила словам, которые оставил их предок Навуходоносор, словам о Данииле. И она находит трудный момент утешения в этом. И следующая просьба, звучащая из ее уст, является выражением ее веры. По всей видимости, вера не только в мудрость Даниила, но вера в Бога Даниила, который может открыть любую тайну. Именно она говорит подобные слова, которые бы сказал смиренный царь Навуходоносор. Посмотрите, 12 стих заканчивается словами: «Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Обратите внимание, здесь нет «если». И может он объяснить значение. Здесь есть твердая убежденность, что Даниил, он объяснит значение. Она не говорит, что Даниил может попробовать объяснить написанное, но убеждена, что он это сделает. Она убеждена, что он точно сможет прочитать и объяснить написанное. Поэтому она просит царя сделать то, что он должен был сделать с самого начала. Подумайте, откуда у ней такая уверенность в мудрости Даниила? По всей видимости, потому что она поверила посланию, написанному о Боге, который написал царь Навуходоносор. Она поверила, что Данииле Дух Святой или Дух Святых Богов, от которого не может сокрыта никакая тайна. Это был плод истинного смирения. Даже тогда, когда все мудрецы Вавилона со своим знанием не смогли открыть эту царю, эта женщина, она верила, так как в Данииле Дух Святых Богов, так как он является служителем Бога Израилева, он обязательно это сделает. Таким образом, Бог смирил не только царя Навуходоносора, но также и женщины, и сердце данной женщины, которая была близко к данному царю. Так Даниил раскрывает, что ее смиренное исповедание сильно отличалось от гордой просьбы царя. Ее сердце было то, что не было в сердце Валтасара, не знаю, то ли сын ее был, то ли он был приемным сыном, но то, что было в сердце данной женщины, не было в сердце данного царя. Посмотрите, что царь говорит о Данииле. Когда Даниил был подведен к нему, он спрашивает: «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Итак, если сможешь, прочитай это написанное, объяснить, если сможешь прочитать это написанное, объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, золотой цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Если Господь позволит, в следующее воскресенье мы подробнее посмотрим на данное повествование. С него мы именно и начнем. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы ясно увидели этот разительный контраст между смирением и гордостью, между верой и неверием, между верой женщиной и неверием данного царя. Когда пришел Даниил, я сказал, это был человек, старик больше 80 лет. Когда он пришел, в самом начале Валтасар напоминает старику о его положении. «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских?» «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских?» Подумайте, откуда он знал о пленении Даниила? Ведь царица об этом ничего не говорила. Очевидно, Валтасар знал историю Даниила. Он знал. И по всей видимости, этими словами в присутствии других он выразил к нему презрение, хотя Даниил, служитель Бога Израилева, все же он находился под его властью. В его глазах Даниил продолжал находиться, быть пленником. «Ты ли Даниил, пленник из сынов иудейских?» Во-вторых, говоря: «Я слышал, что в тебе Дух Божий», Царь упускает слово «святой». Царь упускает слово «святой». Навуходоносор говорит себе «дух святых богов». Царица говорит в нем «дух святых богов». А только царь говорит тебе «дух богов». Он упускает слово «святой», которое всегда употреблялось прежде. И не случайно. Ведь слово «святой» означает несравненный, отделенный, отдаленный, совершенно несравнимый, трансцендентный Бог. Отказавшись произнести это слово, Валтасар отказывается признать исключительность Бога Израилева. Когда Навуходоносор называл Духа Святого или Бога Даниила святым, он признал, что этот Бог совершенно несравним ни с чем. Нет на земле ни Бога, ни человека, которому хоть бы как-то рядом подойти к нему. Но для царя Валтасара это не так. Он отказывается признать Бога святым. Для него Бог Даниила лишь один из немногих богов, над которыми он или его отец одержал победу. И, наконец, его предложение звучит сомнение и самоуверенность. Он говорит, если сможешь прочитать, я дам тебе награду. Если сможешь прочитать, я дам тебе награду. Здесь нет уверенности, а только просьба, исходящая из безвыходного положения. Если кто-то мог другую прочитать, он бы эту награду с удовольствием отдал другому. Он к нему с признанием говорит, ну, если ты сможешь прочитать, вот тебе награда. Все это ясно показывает, хотя царь слышал о славе Бога Израилева. В своем сердце он остался гордецом и противником Божьим. И потому, взяв сосуды из дома Господня и употребив их для славы ложных богов, Валтасар открыто бросил вызов святому Богу, чем вызвал ее ревность. Оно началось с пира, где он пил из тех сосудов, и оно потом выражалось даже в его словах, находясь в сильнейшем страхе и трепете. Он продолжал провоцировать ревность Бога, сравнивая его с другими богами или ставя наравне его с другими богами. Итак, перед нами картина вызова, в котором человек своей гордости бросает вызов Богу. Именно гордость, корень всякого противления ему, она поднимает человека против Творца и тем самым пробуждает Божью ревность. Если Бог позволит, в следующем сцене мы подробнее рассмотрим ответ Божьей ревности на вызов данному царю. Мы с вами посмотрим, как сам Господь защищает свою честь и свою славу. А сегодня пусть останется в нашем сердце одна очень важная истина. Бог любит свою славу и никогда не отдаст ее другому. Бог любит свою славу и никому не отдаст ему другому. Наше гордое сердце пытается, славу Богу, приписать себе, но Бог настолько любит свою славу, Он никому не отдаст ее. И в этом кроется наше благо, потому что именно любовь к своей славе, она является основой и уверенностью исполнения всех его обетований. Он не допустит, чтобы честь, принадлежащая ему одному, была присвоена человеком гордо превозносящим себя перед Ним. Это касается каждой сферы нашей жизни, то ли нашего поклонения, то ли нашего служения, то ли нашей семьи, то ли работы. Во всем Бог ревнует о своей славе, и блажен тот, кто смирится перед Ним, чтобы через Него сияла не человеческая, а Божья слава. Яков, он предупреждает израильский народ в своем послании. Послушайте, сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, и так кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу, или вы не знаете, что ибо вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий вас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Почему Бог гордым противится, смиренным дает благодать? Потому что Он до ревности любит нас. Или Он до ревности любит собственную славу, которую никогда не даст. Поэтому тот, кто пытается дружить и с Богом, и с миром, того Иаков называет гордецом, который вызывает Божью ревность. Пусть данные слова, что Бог славы никому никогда не даст иному, они наполняют нашу жизнь, они постоянно стоят перед нашим взором, чтобы нам быть всегда поклонниками именно Ему. Аминь. Давайте вместе помолимся.